В ефірі Радіо Теос «Квінтесенція».
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Очень рад снова быть с вами в прямом эфире, на этот раз не в записи, 23 июля 2013 года, ровно в 12 часов дня. С вами в прямом эфире, как всегда, по вторникам, Василий Ласточкин. И мы читаем с вами псалмы вместе. Сегодня у нас уже четвертая передача из этой серии, и мы с вами читаем четвертый псалом. Тема вот нашего сегодняшнего разговора, она так и будет называться «Простор в тесноте». Вот такая парадоксальная фраза, на первый взгляд, о том, как на самом деле человек подлинный простор или подлинную внутреннюю свободу переживает, скажем так, и ощущает в очень стесненных обстоятельствах, при каких-то условиях это становится возможным. Но начну я вот с такой небольшой преамбулы или вступления, если можно так говорить. И суть ее вот в чем. Начинается псалом так любопытно. Начальнику хора на струнных орудиях. Я перед тем, потому что много раз будут потом у нас такие псалмы встречаться, где они будут обращены к начальнику хора. И вот здесь при упоминании слова «хор» мне бы хотелось сделать такое своеобразное лирическое отступление. Не знаю, насколько это уместно, но все же попробую, потому что у меня при чтении таких псалмов, написанных для хора, да, я подчеркну, возникает странная такая ассоциация с греческой трагедией. Те из вас, кто не знаком с этой традицией, наверное, вам будет небезынтересно узнать, что хор в греческой трагедии – это группа людей, говорящих и поющих одним голосом. Строго говоря, вообще хором называлось место, огороженное на сцене для группы людей, отделенных от всего того, что происходит, собственно, на сцене во время трагедии, там, Эсхила, например, или любого другого греческого автора. Причем хор этот, вот эта группа людей, обособленная, отделенная от действия, я подчеркну, от того, что происходит на сцене, она ведет, как правило, диалог, во всяком случае, у Эсхила это четко обозначено, ведет диалог с главным действующим лицом, под руководством корифея. Вот слово «корифей» у нас известное, оно вообще обозначает начальник хора. Тот, кто руководит хором. Обычно это была группа из 12, чуть позже увеличилась она во времена Софокла уже до 15 человек. И вот что такое хор вообще? Хор – это как бы рупор общественного мнения, как сегодня, может быть, сказали бы. А хор, который все время спорит с главным героем, комментирует его поступки, его слова, главный герой вступает с ним в диалог, хор восхищается, порицает, обличает и даже иногда комментирует все действия главного героя, иногда провоцирует его на вопросами такими прям, ну что же ты теперь будешь делать, как ты теперь поступишь. И вот, вот это написанное для хора, для начальника хора, псалом звучит невероятно пронзительно, на мой взгляд, в ситуации, когда человеческая душа вступает в конфликт с окружающей ее действительностью. «Когда я взываю, услышь меня, Боже, правды моей, в тесноте ты давал мне простор, помилуй меня и услышь молитву мою». И вот, собственно, на этой парадоксальной совершенно фразе и даже феноменальной, я бы так сказал, строится сегодняшняя наша передача «В тесноте ты давал мне простор». Как будто судьба человеческая становится узкой, как бутылочное горлышко. Может быть, более адекватным для нас будет образ песочных часов. Как будто мы куда-то перетекаем сверху вниз. Жизнь очень часто, иногда слишком часто, может казаться нам пустой и бессмысленной. и вместе с тем мы зажаты, как в узкое бутылочное горлышко, ее требованиями по отношению к нам. Есть наша внутренняя ответственность, есть внешние обстоятельства. Я вам буквально коротко расскажу. Вот я сейчас был в Челябинской области, только вернулся в Атлянской воспитательной колонии, работал там с несовершеннолетними преступниками, как их принято называть. И вы знаете, в который раз я поражен был, даже поражен, наверное, не то слово, потрясен до глубины души, я могу это с уверенностью сказать за эти три дня, тем, насколько тесно сдавлены души этих детей. Смотреть на это страшно. Мне было страшно смотреть на эти глаза, на эти души, а и только догадываться оставалось, что в этих душах творится. Настолько зажаты они и тем внутренним хаосом, который в их душах творится, и тем давящим ощущением вот этих тюремных стен, этой безысходности. Вот. И вот знаете, какая была радость видеть, вот общаясь с этими людьми, как некоторые из них, вот в этой тесноте своей взывали к Богу. И вот эта надежда на то, что Бог их слышит, слышит эти детские сердца, эти израненные души, она меня очень здорово согревала в эти дни. И я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех, кто молится за меня, потому что в поездках в этих все время ощущения всегда двусмысленные. И ты понимаешь, что единственная надежда человека, именно там ты это особенно остро это чувствуешь, что единственная надежда человека, она во Христе. Другой просто нет. Остаться человеком без Христа невозможно. «Ты давал мне простор», — говорит псалмист. Знаете, в английском переводе, в некоторых из этих переводов звучит фраза «ты делал меня больше». О, как интересно. «Ты делал меня больше, когда я проходил через узкое место». Еще один парадокс вот этого духовного пути, который проходит наша душа. Вам это не напоминает слова Христа об игольном ушке, через которое трудно богатому пройти? Я думаю, вы согласитесь вот со следующим высказыванием моим. Люди становятся по-настоящему большими, когда проходят через узкие обстоятельства. Семен Франк в своей знаменитой работе «Непостижимое» говорит, что мы узнаем свое подлинное существо только за пределами своего «я». А выйти из своего «я», сформированного привычными обстоятельствами, удобными отношениями, можно только попав в узкое место, в тесное место. И вот почему вы смотрите иногда, вот этот феномен или парадокс духовной личности заключается в том, что узкие обстоятельства требуют больших людей. Как часто я слышал, еще будучи обучаясь в Московском авиационном институте, что в старые времена именно, знаете, была такая поговорка «голь на выдумке хитра». Инженерная мысль была настолько изощренной, потому что она была стеснена возможностями технологическими. Сегодня, когда технологии позволяют все, человеку очень трудно что-то придумать. А когда ум человеческий поставлен в узкие обстоятельства, ограничен ресурсами, а еще и временем, поражаешься просто, на что способен гений человеческого ума, данного нам Богом. Какие только прорывы не делала наука в узких местах. Потрясающе. Вся наша, в общем-то, космическая промышленность родилась в условиях близких или адекватных тюремным. Люди такое изобретали, такие выходы находили из ситуации. Узкие обстоятельства и какие большие люди. Сегодня, знаете, все больше громких слов, какие-то надутые репутации, широкие скандалы. Все очень просторно и в каком-то смысле, а люди мельчают, и это обидно. И вот обратите внимание, Давид вступает в этот диалог с хором следующим образом. Обращение это очень личное, и вместе с тем обращено ко всем. «Сыны мужей, доколе слава моя будет в поругании, доколе будете любить суету и искать лжи». Вот недавно в журнале «Огонек», вот, как недавно, по-моему, в прошлом году, недавно я выписал себе эту цитату просто, а журнал-то довольно старый был, было интервью с философом Виталием Куренным. И в этом интервью был задан вопрос философу: должно ли массовое искусство говорить о зле? И ответ был следующий: оно постоянно о нем говорит. Любые новости в конечном итоге сообщают вам, что вы живете в мире доминирующего зла. И, в общем, очень трудно не согласиться с философом Виталием Куренным. Вот он, голос хора. Хор, который говорит нам: ты живешь в мире, в котором зло победило, в мире, в котором суета и ложь правят. Есть ли смысл молиться Богу после этого? Так вот здесь в скобочках этот вопрос звучит. От имени большинства этот философ заявляет, что вот посмотрите на экраны телевизора, посмотрите на жизнь вокруг вас. Но я должен сказать со всей ответственностью, как человек, ездящий в места, где, казалось бы, зло просто царит и правит, что это далеко не так. Большинство, которое считает зло всесильным, неправо, потому что зло не всесильно. Зло – это всего лишь навсего паразит добра. И не было бы добра, такого понятия, как зло, просто не существовало бы. Как не было бы понятия болезни, если бы мы не знали, что такое здоровье. И вот с этим хором Давид вступает в этот диалог. И он не один, потому что Давиду вторит другой хор. Хор небесный. Помните, как в послании к евреям, 12 глава, 1 стих, говорится, что мы имеем вокруг себя целое облако свидетелей. Я не буду опять напоминать вам это удивительное послание, как и в 11 и в 12 главе говорится о том вообще, к чему мы приступили. И вот в этом смысле обращение к Богу в тесноте делает человека очень большим. Оно делает его выше обстоятельств, глубже проблем, в том числе и своих собственных. Оно помогает ему увидеть дальше того, что он переживает в данную минуту, того, что с ним происходит в его душе. И вы знаете, вот такое широкое отношение к жизни появляется, которое идет за пределы того, что нам сообщают новости с экранов телевизора. О людях, погибших в автомобильных авариях, о чиновниках, которые сели в тюрьму за взятку, и так далее, и так далее. Редко что сегодня увидишь положительного на экране, разве что спортивные успехи или, может быть, иногда научные достижения. Но о том, что происходит с человеком и внутри человека, сегодня почти не говорят, а если и говорят, то, конечно же, всегда в очень мрачных тонах. И вот Давид задает такой вопрос этому хору: как долго достоинство человеческой личности будет попираться ложью и обманываться суетой? В тесноте, говорит Давид, ты давал мне простор. В марте 2013 года в статье о знаменитом режиссере голливудском Тарантино прозвучала такая фраза, которую мне захотелось выписать в своей заметке. Вот как она звучит. Главный тренд эпохи – надо быть очень примитивным, неправдоподобно брутальным, запредельно глупым, чтобы это объявили искусством. Бездарность в своем предельном варианте выглядит как гениальность. Так это звучит в статье, которая называется «Поверх пределов». Понимаете, о чем я говорю сейчас? Я пытаюсь как бы донести эту мысль, не знаю, насколько адекватно мне это получается, что теснота-то человеческая, она сегодня, на мой взгляд, заключается в узости массового спроса, вот этой массовой культуры, взгляда на мир, который хочет только одного – хлеба и зрелищ. И вот это заставляет иногда талантливых людей, людей самобытных и оригинальных, повергаться в бездну пошлости, гнусности и мелочности. И получается, если жить без Бога, если жить без этой молитвы, без этого постоянного обращения к Нему, без этой потребности в Нем, то мы будем жить по поговорке очень простой: где тонко, там и рвется. А если быть более точным, исходя из нашей темы сегодняшней, где узко, там и рвется. И вот мы говорим об узких местах в экономике, мы говорим об узких местах в социальной жизни, а мне приходится именно в таком узком месте работать, в тюрьме, это очень узкое место. И мы приходим к выводу, что если человек не обращается в тесноте к Богу, он вынужден искать той самой широты, в кавычках давайте слово избавим, которая делает его очень маленьким. Что касается той же социальной жизни, той же экономики, вот вам еще одна статья из «Огонька» в марте 2013 года. Статья называется «Наука проедать». Я цитирую дословно. «Граждане залезают в долги. Резко выросло кредитование физических лиц. Люди берут кредиты, не думая о последствиях. Сейчас уже начали накапливаться невозвраты. То есть в целом перед нами и государственное, и частное поведение, слушайте внимательно, не соответствующее здравому смыслу». Вот вам пример другой тесноты. Тесноты безответственного отношения к жизни. В какой тупик она людей загоняет. Мне приходилось с этим сталкиваться постоянно. Теснота безответственного отношения к жизни. Теснота вот этой вот узости массового потребительского отношения вообще ко всему, что есть вокруг. Бери от жизни все, Господи, как узкое это мышление. Отдай самого себя кому-то или чему-то. Как широко звучит эта фраза. Потому что первое умаляет человеческое достоинство, второе его возвеличивает. Человек, жертвующий собой ради других, что может быть больше, а ведь его называют фанатиком, узкомыслящим. И вот эта узость и теснота потребительского отношения к жизни – во многом, кстати, что там греха таить, пришедшая к нам с Запада, повергает в хаос какой-то вечной задолженности, суеты. Люди очень узко мыслят, невероятно тесно живут. Нам, детям Советского Союза, знакомо вот это ощущение, как я это цитировал неоднократно, этих узких коридоров и низких потолков. Но даже в то время люди умудрялись жить глубже этой поверхности узости и низости, хотя было очень трудно. И я думаю, очень сегодня мы пришли к другому. Вот эта узость потребительского отношения к жизни, она выдается за некую широту взглядов. Я так благодарен, что все-таки вот патриарх Кирилл выступил со своим отношением к этим однополым бракам и очень конкретно высказался по этому поводу. И меня это радует. Почему? По той простой причине. Потому что вот это вот либеральное отношение к извращению, по-другому никак его не назовешь, оно сегодня трактуется как некая широта взглядов. А эта широта на самом деле сужает представление человека как о простом животном, и больше ничего. Люди, выходя за рамки нравственных норм, как раз становятся невероятно узкими. Правда, болтливый и вроде бы многословный, но еще ни о чем не говорит. Мне интересно, как... Вот если посмотреть на это с точки зрения даже быта, вы посмотрите на, скажем, прошлые века, и вы увидите, как гении, сидя в тесных комнатах, творили шедевры, писали какие-то удивительные, гениальные вещи на клочках бумаги. А сегодня мерзавцы, дыша воздухом свободы, обладая доступом ко всем технологиям, выходят на улицу и на огромном широком заборе пишут простое элементарное слово из трех букв. Больше ни на что они не способны при своей широте взглядов. Иногда разговариваешь с детьми в тюрьмах и говоришь, зачем тебе свобода, что там будешь делать с ней, с этой свободой? И вот эта вот узость, вот этого безответственного подхода в жизни, который загоняет человека в стойло такого полуживотного существования. Но что там в тюрьмах? Стоишь вот вечером иногда у метро, вот там... Там встречаешь кого-то, и вот смотришь, идут мужчины один за другим, подходят к киоску, литр пива и к телевизору, литр пива и к телевизору. Казалось бы, делай, что хочешь, живи широко. Так нет же, выбирается эта узость. И вот когда человек в такой даже тесноте, когда он вдруг в нем что-то начинает шевелиться, просыпаться вдруг, обращается к Богу, я уверен, Бог обязательно ответит на эту молитву. Я думаю, что еще ситуация в нашей стране, может быть, это мое мнение, осложняется тем, что мы, люди, как Пастернак в свое время сказал, катакомбы шахт, да, пережившие страшную эпидемию безверия, эпидемию, которая нас поразила еще во времена Тургенева, а потом и Достоевский очень пытался с этой эпидемией бороться, мы до сих пор живем в последствиях этой, знаете, такой... мнимой широты, которую предлагает нам атеизм. Потому что на самом-то деле, отрицая Бога, человек становится очень узким. Вспомните слова Ивана Карамазова. слишком велик человек, я бы его сузил. И вот эта вот эпидемия неверия, скажем так, привела к осложнениям определенного порядка. Так же, как, ну, допустим, человек болеет гриппом, и у него после этого могут наступать различные осложнения, если его не лечить правильно. Так же и у нас, впоследствии этой дикой совершенно эпидемии неверия, коснувшихся всех слоев общества, есть осложнения, есть последствия. А люди сказали, а Бога нет. У нас это было провозглашено как государственная политика в свое время. И молчание Бога в ответ на это стало поводом думать, что да, его действительно нет. И я думаю, люди из-за этого очень часто привыкают жить с молчащей совестью. Так удобнее. Сегодня, как и раньше, для того, чтобы устоять против вот этой узости богоотрицания, жить в тесноте и становиться большим, проходя сквозь игольное ушко вот этого жизнечувствия, что называется, нужны какие-то духовные усилия, нужно какое-то мужество. И без Бога, к которому взывает Давид, нам нечего ответить этому хору суеты и лжи вокруг нас, который выступает как такой полифонической структурой, давящей на наш слух внутренний. Вот почему, я думаю, как никогда актуальна сегодня эта удивительная фраза из 4-го псалма «В тесноте». В тесноте я воззвал к тебе, и ты вывел меня на пространное место. Ты давал мне простор. Несколько раз вот именно в псалмах Давида эта фраза звучит. Поэтому нужно научиться жить в тесноте своего ощущения, в узости обстоятельств, которые иногда настигают нас в жизни, и жить вот этой евангельской фразой, когда Христос говорит ученикам в ответ на вопрос, а кто же может спастись? Он отвечает им очень просто. Невозможное человеку, возможно, Богу. И вот это чудо, прохождение сквозь игольное ушко, спасение души человеческой, простор этого избавления внутреннего прежде всего и осуществляется внутри нас каждый раз, когда мы в своей тесноте обращаемся к Богу. 23 июля 2013 года, уже 25 минут первого, день в этот вторник, с вами в прямом эфире Василий Ласточкин на радио Теос. Мы продолжаем чтение псалмов и читаем на этот раз 4-й псалом «Простор в тесноте». Вот о чем мы сегодня говорим. Оставайтесь с нами, мы уходим на небольшую музыкальную паузу.
И в свое рождение, и в свой смертный землю, в душу страх вошел, и из-за этой боли нам стало так темно. Восстал на брата, стал мир наш очень зол. Без Бога и без веры нам стало все равно.
Вечною любовью нас, и в свое рождение, и в свой смертный час Божий Сын Иисус кровь свою пролил.
До создания мира Он закон был.
На кресте распят был и воскрес опять. Иисус, Сын Божий, дал нам с неба свет. За порогом смерти тебя будет ждать
ведь другой дороги для нас в небо нет.
Вечную
Радіо Теос, квінтесенція.
Квінтесенція – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Ну что ж, дорогие друзья, продолжим. Сегодня 23 июля 2013 года, 12:33. Василий Ласочкин с вами в прямом эфире. И мы продолжаем чтение псалмов. А я напомню, вот после этого краткого джингла о телефонных звонках, что звонки мы стараемся принимать последнюю четверть часа. А сейчас позвольте мне все-таки как бы так подытожить первую половину нашей передачи. В тесноте ты давал мне простор. Парадокс или феномен, если будет можно так высказаться, этого узкого бутылочного горлышка, этого игольного ушка, через который проходит душа человека, и в тесноте человек становится больше. Из узких обстоятельств он выходит мудрее. Да? И что мешает нам? Вот эта теснота, ограниченность нашего духовного горизонта. И Господь выводит нас на простор иного отношения к своей душе, к жизни. Именно внутри нас этот горизонт расширяется. Вот все то, что я делаю в колониях воспитательных с детьми, у меня вот семинар трехдневный, который я с ним провожу, он так и называется «Твои горизонты». И я говорю о горизонте этих тюремных стен, а я говорю о горизонте жизненной перспективе, которая постоянно от нас отодвигается. И я говорю о перспективе человеческой души, которая остается неизменной. вечной перспективой. И вот когда человек начинает жить в этой вечной перспективе, когда он обращается к Христу, когда он обретает в нем опору, и это очень лично, я бы так сказал, это глубоко лично, вот тогда в тесноте этих узких коридоров и низких потолков нашего бытия мы обретаем простор, совершенно иной, духовный. А в этом просторе Томмазо Кампанелло, которого дважды сажали на кол, подвергали пыткам в узкой камере, в ужасных условиях, покрытой червями, пишет свой знаменитый «Город солнца». На что только не способна человеческая душа, когда она обрела духовную опору. И вот мы продолжаем дальше этот диалог Давида с хором бессмыслицы и суеты. Голос Давида поддержанный, так, попытаемся себе вообразить пением ангелов и всех святых, которые на небесах живут, говорит людям, живущим в узости земного горизонта: «Знайте, что Господь отделил для себя святого своего. Господь слышит, когда я призываю его». Он может сказать: какая самоуверенность? Откуда ты знаешь? Но Давид отвечает просто: я-то знаю, вы не знаете. Удивительно, как Иоанн пишет в своем первом послании в 5 главе, у него там замечательные слова есть о том, что имеющий сына в себе уже имеет свидетельство, ему не нужны никакие внешние доказательства. У него есть это внутреннее свидетельство. Вот почему он говорит, не себе говорит «узнай», он говорит им: «Знайте». Знаете, вы узнаете. Вера в Бога, вера в Христа делает нас и нашу жизнь, я не побоюсь этого слова, особенными, не исключительными. Это не вопрос плохой, хороший, лучше, хуже. Потому что, в принципе, у нас такая же обязанность и такая же ответственность в этой жизни. Нет, мы не будем при помощи этой фразы, который мы только что с вами привели из 4-го псалма, отделять себя от мира. Мы не будем при помощи этой фразы надувать свое больное самолюбие и потом превратимся в огромный мыльный пузырь, который лопнет при столкновении с любой проблемой. Нет, речь здесь о другом. Не о том, что мы чем-то отличаемся от других людей. Вот говоря о верующих людях, очень часто религиозные люди делают эту ошибку, ее делали фарисеи, они считали, что они лучше других. И это неправильно в корне. Но каждый человек, когда он верит в Бога, он начинает ощущать эту свою особенность, отделенность. Так же, как любой, если в нормальной семье, любой ребенок чувствует, что он особенный для своих родителей, понимая, что при этом родители любят всех. И вот это чувство особенности, уникальности своей, которая не надувает человека, а заставляет его уважать такого же, как он, потому что он понимает, что и к ближнему его Бог относится так же, оно помогает нам создавать здоровый климат в своей семье, у себя на работе. И именно в глазах Бога, не в своих собственных, а мы становимся апостными, особенными. Любопытно вот в этом смысле подумать о том, как сузился, как стал тесен мир после грехопадения человека. Об этом очень талантливо, кстати, пишет Мильтон в своей знаменитой поэме «О потерянном рае». Вот эти великие сцены у него, удивительно потрясающие, описанные сцены предвечного совета, который в Иезекииле 28 главе описан, сцены падения Люцифера, просто дух захватывает. Я советую кому-то, кому интересно это, почитать Мильтона, потому что это классика, и в ней всегда очень-очень-очень много полезного для души. Во всяком случае, духовные горизонты это помогает расширять. «Пускай ожесточенные сердца ожесточатся пуще, слепота усугубится, дабы глубже пал ослушник, спотыкаясь. Лишь таким прощения не будет, но не все, — сказал я. Человек, поправ запрет, растопчет верность, отвергая власть верховную и небес и возжелав сравниться с Богом, он последних благ лишится. Нечем будет искупить ему свою измену, посему он обречен распаду. Умереть должны и он, и отпрыски его. И либо справедливость, либо он умрет, когда не сыщется другой, достойный, кто взамен б захотел себя охотой в жертву принести суровому закону. Смерть за смерть. Ответьте, силы горние, любовь найдется ли такая? Кто из вас решится тленным стать, чтоб смертный грех омыть людской? Кто праведный спасет неправедного? Есть ли в небесах столь всеобъемлющее сострадание? Так у Мильтона звучит речь Бога, обращенная ко всему творению, ко всем ангелам, в предвидении падения человека. Подумайте, как глубока мысль этого слепого поэта. Он ослеп в конце жизни, когда дописывал этот потерянный рай. Одна фраза – всеобъемлющее сострадание, чего только стоит. И дальше, если вот вы будете читать этот отрывок, Христос встает и говорит: «Я буду тем, кто не даст умереть ни справедливости, ни любви. Потому что в падшем мире одно убивает другое». Это особенно остро видно в тюрьме, как ни странно. У нас либо справедливость без любви, либо любовь без справедливости. Христос отвечает на это призвание, потому что в нем, именно в нем, это всеобъемлющее сострадание к нам, людям, привыкшим к узким коридорам и низким потолкам земного тесного бытия. И именно поэтому звучит как никогда актуально сегодня фраза Давида: «В тесноте ты давал мне простор». Вот оно, это всеобъемлющее сострадание Бога, которое даже в узких местах дает нам почувствовать свое достоинство. Они неизбежны, эти узкие места в жизни. А мы все попадаем в них, как, знаете, корабль «Одиссея» попал между Сциллой и Харибдой. Там же проплыл, кстати, и Изон, когда он плавал за золотым руном. И вот эти узкие места существуют в жизни, через которые нам необходимо пройти, проплыть, и через которые, в общем-то, мы проходим только чудом. Это недосягаемая скала Сциллы и этот непостижимый утес Харибды. Вот впоследствии возникла такая поговорка: «Между Сциллой и Харибдой». Она стала синонимом такой другой русской поговорки, в общем-то, очень простой: «Между молотом и наковальней». Я с этим сталкиваюсь, я еще раз приведу тюрьму, где человек попадает на наковальню тюремного быта, и там молот закона его начинает мять, деформировать. И страшно подумать, как и Достоевский писал в своих записках из «Мертвого дома», о том, что творится в этих душах. И я вот думаю о душе человеческой. Почему вот эта теснота, почему об этой узости говорит Давид? Да потому что мы живем между молотом неизбежного суда и наковальней непреодолимой греховности. Вот узкое место, в которое наша душа попадает. И вот в этой тесноте мы взываем Господа, и Он слышит нас и дает нам простор. И вот это великодушие Бога дает нам дыхание, жизнь, способность нести на себе бремя ответственности за свой путь. Вот почему удивительно, как псалмист говорит, дальше продолжая мысль: «Гневаясь, не согрешайте, размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших, и утешитесь». Конечно, попадая в тесное место, мы обижаемся на жизнь, на людей, на самих себя, на тех, кто рядом. Кто-то ведь должен быть в этом виноват, в том, что с нами происходит. И, разумеется, в тесном месте, в этом между молотом неизбежного суда, на наковальне непреодолимой своей тяги к греху. Об этом же Павел еще писал: «Бедный человек, кто избавит меня от этого тела греха и смерти». Псалмист говорит: вот в этой тесноте, в этой узости не отвергайте любовь и правду Бога и успокойтесь. Иаков пишет, что гнев человеческий никогда не будет творить правды Божией. Потому что, конечно, несправедливость, которой в жизни хватает, человеческая несправедливость, она вызывает гнев. Вот этот гнев никогда не сотворит правды. Разве что крови много прольет. И это уже было в человеческом истории. Иаков говорит: «Солнце пусть не зайдет в гневе вашем». Дальше Давид продолжает мысль: «Приносите жертвы правды и уповайте на Господа». То есть старайтесь сами поступать справедливо. Вот что он отвечает хору бессмыслицы и суеты. «Будьте настолько, насколько это возможно, честными и справедливыми». Знаете, мне в этом плане вспомнилось удивительно, как-то вот иногда память человеческая работает. Песня Высоцкого из знаменитого фильма «Вертикаль», помните? «Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела». Вот интересно, как вот в этой духовной жизни человек-то, в общем-то, несет ответственность за свой выбор, за свой поступок, за свой путь жизненный. Как удивительно, я читал потрясающий документ, мне попался на глаза в Атлантской воспитательной колонии. Солженицын в 1997 году подарил свою книгу воспитанникам этой колонии с такой потрясающей надписью. «Поступок, он говорит, ваши поступки будут определять ваш характер, а характер – это ваша судьба». Удивительные слова. И вот в этом смысле человек творит свою судьбу, да, с Божьей помощью, да, прося у него силы, мудрости, но он ее творит, он совершает этот шаг. И в этом плане цитата из Высоцкого, на мой взгляд, очень уместна. «Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела». И вот человек верующий, он несет, неся через всю жизнь те же обязанности и ту же ответственность, да, у него, слава Богу, у нас есть с вами страховка. Рассказывает, что когда строили знаменитый Бруклинский мост, очень много людей гибло, он очень высокий был, падали вот эти монтажники сверху, и в конце концов решили сделать такую страховочную сетку внизу, и знаете, как только ее сделали, падения прекратились. И вот это понимание того, что Бог-то с нами, что у нас есть эта страховка, не в плане оправдания нашего бездействия или безответственности, а в плане поддержки нашего стремления к правде, к любви, к надежде. Вы знаете, это утешает. Вот почему, гневаясь на жизнь, он говорит: не согрешайте, успокойтесь на ваших ложах и в ваших сердцах, утишитесь. Или утешитесь, правильно. Будем подходить к концу, потому что передача наша скоро заканчивается. Мы заканчиваем читать 4-й псалом, а заканчивается он такими удивительными словами. «Многие говорят, кто покажет нам благо? Яви нам свет лица Твоего, Господи. Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них хлеб и вино умножились. Спокойно ложусь и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности». Куда делось добро, часто мы спрашиваем. Есть ли оно вообще еще на земле? Сколько зла в этом мире? Как мало непорочных и искренних душ. Безбожие это рано или поздно загоняет человека в тупик. А тут фраза такая удивительная. «Посмотри на нас, Господи, только взгляни на нас, и нам этого достаточно. Один Твой взгляд. Освети нас Твоим взглядом только». Как удивительно в романе Пастернака «Доктор Живаго», как вот эти отношения Ларисы и доктора Живаго, она ему говорит, он ей точнее говорит: «Какое же плохое время, сколько зла, мы с тобой родились». Она ему говорит: «Да что ты, что ты? Если бы не эта война и не этот ужас, мы бы с тобой никогда друг друга не встретили бы». Вот ведь кошмар. Как успокаивает взгляд матери ребенка. Как успокаивает взгляд Бога сердце кающегося грешника. Безопасность, которую дает нам Бог, это безопасность особенного рода. Это ведь не безопасность имения, как в знаменитом романе Хемингуэя «Иметь или не иметь». То есть, когда человек пытается защитить свое «я» тем, что у него есть. Но нам Библия с вами однозначно говорит, что мы как пришли в этот мир голым, так голыми из него и уходим. Ничего мы отсюда с собой не заберем, кроме своей души. Вот о чем надо думать, о безопасности души своей. а она без Бога, беззащитна перед окружающим ее злом, ложью и суетой. Безопасность и менее – это иллюзия. Бог приходит человеку во сне и говорит: «Безумец, ты подумал о своей душе? Ты построил амбары для зерна, а о душе своей ты подумал, потому что сегодня ночью я тебя возьму домой». Можно быть достаточно долго уверенным в себе, в своем положении, в своем имуществе, и вдруг понять под конец жизни, что ты подлец, и ты прожил никчемную жизнь. И это страшно, потому что это подлинная трагедия. Никогда не забуду женщину в пожизненной тюрьме, которая кричала, вот буквально рвала на себе волосы, но это было страшно смотреть. Она говорила о своем сыне: «Лучше бы он умер, лучше бы он умер». А вспоминается в этом смысле фраза Пастернака: «Мне стало страшно жизнь прожить и как осенний лист увянуть, и никого не полюбить, и будто камень в вечность кануть». И здесь Давид нам дает совершенно другую перспективу. «В тесноте, — говорит он, — ты давал мне простор. Вот почему я спокойно ложусь и встаю. Я, отдавая свою душу Богу, жизнь свою Ему, посвящаю другим людям, мы можем, в общем-то, спать со спокойной совестью». Такие вещи никогда не поймешь в самих себе и для себя. Это как взгляд Бога. Он просветляет нам душу. Это как улыбка матери. Это как объятия любимой женщины. Как вы их объясните, эти отношения? Они дают нам силу для жизни, поддерживают нас. Мы идем дальше и молимся, чтобы страховка не подвела. Можно быть религиозным мерзавцем. Можно быть человеком порядочным внутри. От себя-то точно не убежишь. Безопасная жизнь во всех смыслах этого слова – это Божий дар. Ее никогда не заслужишь. И по большому-то счету, самая большая угроза нашей с вами безопасности – она в нас самих. Никто, и я это подчеркиваю, не сможет навредить нам так, как мы навредим самим себе. Вспомните фразу Сократа: «Я умираю, смотрите, как бы с вами не случилось чего хуже». И вот на этой ноте я хочу закончить передачу эту словами псалмопевца Давида: «В тесноте ты давал мне простор». И давайте молиться о том, чтобы в тесноте Бог давал нам этот простор, внутренний простор, чтобы мы смотрели на жизнь шире, глубже, выше и дальше, чем наше собственное удовольствие и благополучие. На этом я свою передачу заканчиваю. Благодарю вас за звонки, за ваши, которых не было сегодня, может, оно и хорошо. Это говорит о том, что вы слушали внимательно. Я вас за это благодарю. И прощаюсь с вами до следующего вторника. До новых встреч. До свидания.